Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Очень скоро начнутся царские дни, дни, когда мы вспоминаем подвиг святых царственных страстотерпцев, святой преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. И сегодня в передаче захотелось обратиться к опыту царской четы и перечитать те дневниковые записи, которые, слава Богу, сохранились нам для нашей пользы. Записи Александры Федоровны, переписка Николая II Александры Федоровны и переписка их с детьми. И сегодня в передаче хотелось бы, читая дневники императрицы Александры Федоровны, поразмышлять над темой «Как приумножить любовь в семье?». Потому что для многих из нас царская семья является идеалом семьи, семейного домостроительства. Ведь им удалось сохранить свою любовь на всю жизнь. Можно было встретить такое высказывание, что 23 года совместной жизни Николая II и Александры Федоровны можно было бы сравнить с постоянным медовым месяцем. И вот сегодня давайте мы с вами посмотрим, что же они делали, как они поступали по отношению друг к другу, что смогли и сумели сохранить любовь на всю жизнь. И мы обратимся к дневникам Александры Федоровны, к ее записям, которые она начала вести в сентябре 1899 года, уже будучи 5 лет замужем, уже имея 3 маленьких дочерей. И из этого дневника мы знаем, что Александра Федоровна прочитала книгу Джона Рэмси Миллера «Домостроительство или идеальная семейная жизнь». И определенные выписки она делала. Мы с какими-то высказываниями сегодня познакомимся, но предлагаю всем нашим радиослушателям, если есть такая возможность, еще раз открыть дневники Александры Федоровны, еще раз перечитать и получить, конечно, и духовную, и душевную пользу для себя и для своих близких. И вот что мы читаем. Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая и богатая. Вроде бы замечательные слова, и, наверное, многие из нас, создавая семью, верили, надеялись и считали, что все будет хорошо и замечательно. Не зря у нас во многих русских сказках завершение сказки как раз было именно таким, что отпраздновали свадебку и жили они долго и счастливо. А как они жили и как они устраивали свою семейную жизнь, об этом сказка умалчивает. Но как бы там ни было, на самом деле изначально как раз супружеская жизнь и устраивалась как самая счастливая, самая полная, чистая и богатая. Читаем дальше в дневнике. «Брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле». Наверное, не зря в нашем русском языке есть замечательное такое слово «пол». Мы говорим с вами «мужской пол», «женский пол». Пол, наверное, от слова «половинка». То есть, когда два человека соединяются, они образуют нечто единое целое, которое нельзя осязать руками, нельзя увидеть, это можно почувствовать. И подтверждение этому мы находим и в словах Библии, где сказано «Да будут двое во плоть едину». То есть, очень тесная, настолько близкая связь, что, наверное, более тесных и не бывает отношений. Хотя, конечно, к сожалению, не всегда это устраивается. Ну, давайте будем читать дальше. Что же мы можем прочитать в дневнике Александры Федоровны? «После заключения брака первой и главнейшей обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. Но, к сожалению, в жизни мы нередко как раз встречаемся с противоположным. Александра Федоровна хорошо усвоила вот эту обязанность, и Николай II, что после заключения брака мы ответственны за счастье друг друга, мы ответственны друг перед другом. Здесь было бы целесообразно вспомнить о том, что семейная жизнь, она на самом деле иерархична. Многие годы пытались разрушить верное устроение семьи с требованием равенства, хотя оно невозможно даже просто по причине различия физиологии мужчины и женщины. Уже в этом мы отличны друг от друга. Но мы отличны друг от друга и в душевной организации. То есть мужчины и женщины не по-разному проживают те или иные события. Они по-разному могут чувствовать, они по-разному выстраивают свои размышления. И поэтому очень важно помнить о том, что поскольку мы несем ответственность друг за друга, в мире на самом деле все очень иерархично, все устроено в каком-то таком соподчинении. Не зря у нас, опять же, если обратимся мы к русскому языку, у нас мужчины женятся, это активная позиция, да, а женщины выходят замуж. Но это не значит, что женщина находится в каком-то таком подчиненном и угнетенном состоянии. Просто за какие-то глобальные вопросы ответственность может нести мужчина. И многие женщины на самом деле говорят о том, что когда муж берет на себя ответственность за семью, за какие-то очень значимые события, действия в устроении семьи, семейного быта, становится гораздо легче. То есть больше сил у женщины на то, чтобы создать уют, побольше внимания и ласки дать и детям, и супругу. И здесь мы можем обратиться к переписке Александры Федоровны Николая II. Например, из письма 1914 года, когда они прожили уже практически 20 лет вместе. «Мой родной любимый, сейчас 7 часов, и пока никаких известий от тебя. Я все еще надеюсь, что ты пошлешь за нами, чтобы мы с тобой встретились. Будет тяжело оставлять Бэби, которого я никогда не оставляю надолго, но пока он здоров, с ним могут побыть Мария и Анастасия, а я бы могла уехать. Конечно, мне бы хотелось, чтобы поездка была полезной. Всего лучше было бы, если бы я смогла поехать до места назначения на поезде, на одном из санитарных поездов, чтобы посмотреть, как они принимают и отвозят раненых, как ухаживают за ними, или встретиться с тобой там, где есть госпитали. Но я оставляю все на твое усмотрение, и как тебе будет удобнее, ты скажешь, что мне делать, где и когда встретиться с тобою». Женщинам нередко свойственно излишняя тревожность, волнение, как все устроить. А здесь такое спокойное припоручение себя и своей жизни в руки супруга, который отвечает и который может самым лучшим образом устроить вот то необходимое, что требуется в семье, встреча тогда, когда супруги в разлуке. Конечно, кто-то из слушателей может сказать: «Хорошо, когда муж такой ответственный, а что делать? Вот он у меня лежит на диване и ничего не хочет делать, и ничего не желает ни думать, ни подсказывать, ни брать на себя ответственность». Понятно, что, да, к сожалению, мы нередко с таким мужем встретиться, потому что нередко у нас мужчины воспитывались только женщинами, мамами, бабушками, и у них перед глазами не было примера, как должен вести себя мужчина, как он должен поступать. И даже если, например, такая ситуация, все равно женщина может побуждать мужчину к тому, чтобы он принял участие в решении тех или иных вопросов. Не с помощью каких-то угроз, упреков, а именно с любовью в сердце и с просьбой о помощи. «Ты знаешь, дорогой, мне очень трудно решить вот этот вопрос. Мне хотелось бы услышать твое мнение. Как ты думаешь, как здесь нужно поступить?» И если к мужчине вот так вот обращаться, потихонечку, он сможет и научится брать ответственность за семью, за детей, за жену, на себя. Речь идет здесь не о том, что мы в самых таких простых вещах, например, дорогой, какие колготки одеть нашему ребенку, розовые или красные. Конечно, не с такими вопросами, а с вопросами, которые тревожат женщину, которые не так просто ей решить, она сомневается. Вот таких вопросов всегда очень важно обращаться и спокойно, твердо, но настойчиво просить, чтобы супруг дал какой-то ответ, чтобы он помог, подсказал. Потому что если мы к этому никак не прибегаем, ну, у него и нет возможности проявлять ответственность, нет возможности как-то почувствовать, что в семье я не сам по себе живу, а у меня есть жена, и у меня есть дети, за которых, в общем-то, я несу ответственность. Но сейчас вновь обратимся к дневникам Александры Федоровны. «Любовь не вырастает, не становится великой и совершенно вдруг и сама по себе, но требует времени и постоянного попечения». Это тоже очень замечательное такое высказывание, потому что очень многие супруги совершают такую ошибку, считая, что ну вот мы поженились, в наших сердцах жила любовь, и поэтому сейчас будет все замечательно. А любовь – это постоянный труд. Это постоянная забота друг о друге. И, как Александра Федоровна написала, что любовь требует постоянного попечения. Это как росточек. Вот мы посадили какое-то растение, цветочек или там овощ какой-то, и мы за ним ухаживаем. Мы его поливаем, мы его подкармливаем, мы рыхлим землю. И благодаря этому цветочек растет. Или там на нашем овоще появляются какие-то плоды. То есть мы всегда прикладываем усилия. Так вот, какие усилия мы можем прикладывать? Опять же, обращаемся к дневнику Александры Федоровны. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все. И вот здесь важно помнить о том, что на самом деле идеальных людей не бывает. Когда семья создается, мы можем жить, если можно так выразиться, в розовых очках. То есть мы представляем своего возлюбленного или возлюбленную в каком-то нами нарисованном образе. И вот эта совместная жизнь, когда мы живем постоянно под одной крышей, когда мы общаемся и утром, и днем, и вечером, и ночью, она открывает разные стороны человека. И мы начинаем обнаруживать, что надо же, а мой супруг или моя супруга не похожи на мой идеальный образ, который я себе нарисовал. И вот здесь очень важно помнить о том, что всегда себе напоминать, что идеальных людей не бывает, с чем-то приходится смиряться, что-то меняется в течение длительного времени. Я не говорю здесь о тех зависимостях, которые иногда бывают, когда, например, человек наркоман, или человек изначально алкоголик, ну вот бывает такое, что женщина считает, нет, я его спасу, я помогу ему, а потом получается не всегда это сделать. Я говорю немножко о других вещах сейчас, потому что, ну, например, один любит вставать попозднее, он любит поспать, он любит полежать в кровати, понежиться. Другой, например, привык, только будильник прозвенел, он соскочил и сразу же пошел что-то делать. И уже на этой почве могут быть какие-то разногласия, разночтения. И очень важно учиться договариваться. Один, например, очень темпераментный такой человек, которому очень трудно сдержаться, у которого процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Ему очень сложно будет в каких-то ситуациях, где все очень медленно и размеренно решается. То есть когда нужно, например, ждать, когда супруга 2 часа будет тратить на то, чтобы одеться и прийти в гости. Очень важно в разных таких маленьких нюансах учиться договариваться и в какой-то степени, может быть, снисходительно относиться к немощам друг друга. У каждого из нас есть эти немощи. Не зря в Новом Завете мы читаем в Евангелии: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». То есть у каждого из нас есть какие-то немощи, и поэтому важно об этом помнить и важно это учитывать в своей семейной жизни. Что да, супруг, например, вот такого холерического темперамента, поэтому нужно как-то более аккуратно и спокойно с ним разговаривать. Или, например, бывает такое, что очень медлительный человек – и все очень делать медленно, и тоже очень важно просто принять это. Но вот он такой, он не будет делать быстрее. Чем больше мы будем его торопить, тем медленнее он будет делать. То есть разные такие вот немощи, с нашей точки зрения, да, важно к ним более терпимо относиться. Еще один отрывок из дневника Александры Федоровны. «Бойтесь малейшего начала непонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово. И вот между 2 сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка. Она ширится и ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке? Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то непонимание. Неважно, чья это вина. Не позволяйте ему ни на час оставаться между вами». И вот здесь тоже хотелось бы опять вновь обратиться к переписке Александры Федоровны Николая II и зачитать маленькую выдержку из письма Александры Федоровны, написанного в 1909 году. «Мой бесценный, ты прочитаешь эти строки, когда поезд будет уже уносить тебя далеко от женушки и детей. Очень тяжело отпускать тебя ехать одного. Первое путешествие по стране после всех этих волнений, но я знаю, что в Божьих руках ты в безопасности. От всего сердца, милый мой, я прошу тебя простить меня, если я каким-либо образом причинила тебе боль или неудовольствие. Ты знаешь, что никогда это не было сделано преднамеренно. Я слишком люблю тебя для этого. Наша любовь и наша жизнь – это одно целое. Мы настолько соединены, что нельзя сомневаться и в любви, и в верности. Ничто не может нас разъединить или уменьшить нашу любовь». То есть, как мы видим, супруга просит прощения, даже вот если она, мало ли, то есть она могла это как бы не заметить, но просит прощения, что если вдруг я тебя как-то чем-то обидела. В современности очень часто мы не умеем, не можем, может быть, просить прощения или не хотим этого делать. Хотя нередко бывает такое, что можем огорчать друг друга не раз и не два на дню. Но вот это очень важное такое правило – стараться, если какие-то недоразумения возникают, стараться как можно быстрее разрешить. Это можно делать по-разному, потому что иногда бывает так, что оба настолько перевозбуждены, что диалога не получится и не удастся договориться, например, в таком состоянии. Тогда очень важно, можно написать друг другу письмецо, записочку, где написать, описать, что вы чувствуете, что вы хотели бы, почему непонимание возникло, что огорчило, что кого-то, может быть, и обидело. Можно, когда вот такое непонимание, недоразумение возникает, помолиться Иисусовой молитвой. Но как бы там ни было, всегда важно прояснять, так ли понял супруг или супруга ваши слова, так ли вы его правильно поняли? Ведь у нас даже получается, в одни и те же слова каждый вносит свой смысл. Например, мы любим говорить и желать друг другу любви и счастья. Но если спросить супругов, как один понимает, что такое любовь, как другой понимает, как один понимает, что такое счастье, как другой понимает. И мы можем увидеть, насколько даже в этих понятиях люди могут расходиться. То есть у каждого свой образ, свое видение. Поэтому очень важно стараться спрашивать и выяснять, почему возникло недоразумение, с чем оно связано и как можно его исправить. Еще один урок, о котором писала в своем дневнике Александра Федоровна. «Удерживайтесь от ссоры, не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться». И здесь можно вспомнить, опять же, слова Священного Писания. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе ваше». Даже если какая-то размолвка произошла, какое-то несогласие, очень важно, чтобы эта ситуация была разрешена до того, как люди легли спать. Наши предки, мне кажется, были очень мудрыми вот в устроении семейной жизни, потому что и в литературе читали, и в жизни приходилось сталкиваться с семьями, где было заведено замечательное правило – перед сном просить друг у друга прощения. Супруги просят друг у друга прощения, дети у родителей, родители у детей. Если мало ли вдруг чем-то мы огорчили друг друга за прошедший день. Понимание того, что жизнь, она имеет свой конец, и никто не знает, завтра утром мы проснемся или нет. И вот это, наверное, подвигало к тому, чтобы с мирным сердцем ложиться спать. И вот очень хотелось бы всем нашим слушателям пожелать этого, чтобы в мирном устроении мы отходили ко сну. Опять же, здесь важно помнить о том, что страсти и чувства у всех проявляются по-разному. Один может быть, гневается, но никак это не покажет, внешне даже не заметишь. А у другого все и на лице написано, не только на лице. Но он потом может очень быстро остыть, отойти и извиниться. «Ой, прости, пожалуйста, я тут разошелся, вот как-то вот так вот». Поэтому правило очень такое хорошее. То есть чтобы мы не копили в своем сердце гнев, раздражение, обиду на свои близкие. Потому что это не полезно ни нам, ни нашим близким. То есть чем быстрее мы с этим состоянием справимся, тем больше пользы получим и для себя, и для своих близких. И здесь же, опять же, в дневнике мы видим, можно взять и такие слова. «Никогда человек не бывает так прекрасен, как во время молитвы о своем прощении или прощении другого». И в какие-то такие как раз вот ситуации какого-то раздора или ссоры очень важно молиться и просить, чтобы Господь помог и вам, и вашей второй половине эту ситуацию разрешить, чтобы мир поселился снова в вашей семье. Ну, читаем дальше отрывки из дневника. «Великое искусство жить вместе, любя друг друга нежно». Действительно, это великое искусство. Нередко бывает так, что человек, общаясь с коллегами по работе, с друзьями, многие скажут о нем, какой он замечательный, какой он хороший, какой он добрый, как с ним интересно разговаривать. А если спросить домашних, то они могут сказать: «О, нет, с ним очень тяжело, он может быть резким, он может быть грубым» и так далее. Поэтому вот именно в семейной жизни это великое искусство сохранять вот эту любовь и приумножать ее. И что мы можем для этого делать, Александра Федоровна тоже выписывала в своем дневники. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. И это очень замечательные такие слова, потому что мы уже до этого с вами читали, что любовь требует постоянного попечения, любовь требует времени. Но бывает такое, что супруги говорят, да вроде бы я все делаю для того, чтобы вот человек почувствовал себя любимым. А этого нет, у нас понимания не происходит. И здесь хотелось бы уже обратиться к наблюдениям, которые помогли раскрыть, что мы по-разному можем ощущать и чувствовать, что нас любят. И здесь хотелось бы обратиться к работе Гэри Чепмана «Пять языков любви». То есть за свою практику он исследовал, изучал и установил, что каждый из нас по-своему понимает, что значит, как понять, что тебя любят. То есть каждый по-своему это чувствует. И вот первый язык любви – это слова поощрения, ободряющие слова, добрые слова, высказывания, просьбы. И мы опять же обратимся к дневнику Александры Федоровны, в котором она пишет: «В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет. Не демонстрируйте плохое настроение, оскорбленное чувство. Не говорите гневно, не поступайте дурно. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманные». И тоже можем встретить замечательное такое стихотворение, оно мне очень нравится. «Свою неполностью осознаем мы силу, что каждый день творим добро или зло. Кого-то злое слово погубило, а доброе кого-нибудь спасло». И опять же в дневнике Александры Федоровны мы можем встретить тоже такую фразу: «Добрые слова всегда соединяют». А у нас есть такая замечательная поговорка: «Доброе слово и кошке приятно». И если мы обратимся опять же к жизни и опыту Александры Федоровны, то мы поразимся тому, как много добрых, ласковых слов они говорят друг другу. «Мой родной, мой самый родной милый, мой бесценный, моя дорогая женушка, мое родное любимое солнышко, дорогая жена, любовь моя». То есть очень добрых таких ласковых, ободряющих слов очень много. И также хотелось зачитать выдержку из воспоминаний Анны Вырубовой. «Какой бы монотонной ни казалась жизнь императора и его семьи, она была безоблачной и счастливой. Никогда за 12 лет жизни с ними я не слышала, чтобы император и императрица обменялись бы раздраженным словом, не видела сердитого взгляда. Для него она всегда была солнышко или родная, и он входил в ее комнату, задрапированную лиловым, как входит в обитель отдыха и покоя. Все заботы, политические дела оставлялись за порогом, и нам никогда не разрешалось говорить на эти темы. Императрица же держала свои тревоги при себе. Она никогда не поддавалась искушению поделиться с ним своими треволнениями, рассказать о глупых и злобных интригах ее фрейлин или о неприятностях, связанных с учебой и воспитанием детей. Ему надо думать обо всем народе, говорила мне она». И также вот можно прочитать в воспоминаниях Ольги Александровны, сестры Николая II, о отношениях между Александрой Федоровной и ее супругом. «Она была просто совершенством в своем отношении к Нике, особенно в те первые дни, когда на него свалилось столько государственных дел. Ее мужество, несомненно, спасло его. Неудивительно, что он звал ее «Солнышко», ее детским прозвищем. И она оставалась единственным солнечным светом в его далеко не безоблачной жизни. Мы часто пили чай вместе. Я помню, когда он входил, усталый, иногда раздраженный после переполненного аудиенциями дня, и никогда Алекс не сделала или не сказала чего-то неподходящего. Мне нравились ее спокойные движения. Ни разу я не почувствовала, что она тяготится моим присутствием». И нам тоже в семейной жизни нужно обращаться к этому, говорить слова благодарности, поддержки. К сожалению, нередко в семейной жизни бывает такое, что когда супруги поженились, и через какое-то время каждый начинает жить по принципу: Он должен это делать, а раз должен, то никаких слов благодарности и не обязательно. Хотя это не так. Например, муж помог в чем-то. «Спасибо, дорогой, ты меня выручил». Жена приготовила вкусный обед или ужин. «Дорогая, сегодня было очень вкусно, мне очень понравилось, спасибо тебе большое». То есть слова благодарности, они должны звучать в нашей жизни и звучать всегда. Выражая благодарность друг другу, мы тем самым можем говорить о значимости в нашей жизни нашей второй половины, о ее важности и о нашей любви к нашей половинке. Поэтому очень хорошо, если почаще мы будем об этом помнить, о добрых словах, о благодарности. А еще важно помнить о том, что тоже очень часто разрушает отношения между супругами. Это ситуация, когда о каких-то делах нас не просят, а, если можно так выразиться, приказывают. Если так разобраться, мало кому хочется выполнять приказания. А вот когда просят о помощи, как-то по-другому это располагает человека. Поэтому этот момент тоже очень важно учитывать, что жена — это не мой подчиненный, или там муж, например, или дети. И всегда, когда нужна помощь, мы очень хорошо, если мы будем просить именно о помощи. «Ты не мог бы мне помочь? Вот нужно вот это сделать». И здесь важно всегда понимать еще и о том, что нам, может быть, помощь требуется тогда, когда другой человек может быть очень сильно занят какими-то, например, рабочими моментами, или, может быть, он устал, или еще как-то. Эти моменты тоже очень важно учитывать. То есть вот может ли он сейчас помочь, а если сейчас не может помочь, то когда может помочь? И просьба о помощи была высказана. Ну и человек, который попросили помочь, не ощущал себя, что вот тебя поставили в такие жесткие рамки, а ты сейчас в данный момент, например, в силу каких-то обстоятельств не можешь это сделать. Об этом тоже важно помнить. Еще один язык любви – это время. Что это значит? Это значит уделять внимание друг другу, быть вместе. Это может быть беседа, разговор, где важно умение слушать, умение открываться. Это могут быть какие-то совместные дела. И вот опять же мы обратимся с вами к дневнику Александры Федоровны. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный, тихий приют. И следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему искать защиту. Относительно мужа она писала следующее. Нужно советоваться с женой о своих делах, о своих планах, доверять ей. Может быть, она и не так, как он смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного, так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета, и так они еще больше сближаются». И опять же, обратимся к одному из писем Александры Федоровны. Маленький отрывочек позволю себе зачитать. «Наша любовь и наша жизнь – это одно целое. Мы настолько соединены, что нельзя сомневаться и в любви, и в верности. Ничто не может разъединить нас или уменьшить нашу любовь. Что бы ни было на сердце женушки, в ее сердце ее муженек всегда самый дорогой, самый близкий, лучший из всех. Ты сам не знаешь, какой ты, любовь моя, мой родной». Ни у кого нет такого мужа, такого чистого, бескорыстного, доброго и верного. Никогда ни слова упрека, если я капризничаю. Всегда спокойный, хотя внутри, может быть, бушует буря. И вот здесь, наверное, очень важно подумать, например, что любит делать ваш супруг или ваша супруга. И хотя бы раз-два в неделю взять за правило себе, чтобы это осуществлять. Кто-то любит фильм вместе посмотреть, кто-то любит вместе погулять, а кто-то любит вместе, например, приготовить ужин. И здесь важно помнить о трех моментах. Первое, что кто-то хочет этого, для кого-то это важно, что другой не против этого. И третье, что все это делается для того, чтобы побыть вместе, и самое главное, чтобы почувствовать любовь, почувствовать признание. В каждой семье это могут быть свои какие-то дела, свои какие-то действия, но так или иначе, конечно, очень полезно поисследовать, поизучать, а что нас объединяет и какие у нас есть совместные дела, чтобы мы их могли осуществлять. Есть семьи, в которых объединяющим фактором служит общая совместная молитва, например. Где-то вместе проводят досуг, где-то вместе, например, путешествуют или выходят с детьми на прогулку. То есть вариации могут быть разные, но самое главное, чтобы это приносило радость и ощущение сплоченности, единства семьи. Сейчас уже наша передача подошла к концу. В следующий раз мы продолжим читать дневник Александры Федоровны и посмотрим, как люди могут почувствовать, что их любят, о том, какие еще есть секреты семейной жизни, которые помогли бы приумножить любовь в семье. Вот обо всем этом мы с вами поговорим в следующий раз. Сейчас наша передача подошла к концу. Хочется пожелать всем вам мира в душе, радости в сердце, взаимопонимания и согласия в ваших семьях, помощи Божьей во всех ваших благих делах и начинаниях. Всего самого-самого доброго вам. Храни вас Господь. До встречи через 2 недели.